Как обычно, в это время на радио «Спутник» задаем умные вопросы, получаем умные ответы. Олег Обухов, Алексей Красильников, студия. Олег, приветствую.
Привет, Леш.
Будем разбираться с ключевыми историями дня, что происходило, что происходит, что будет происходить. И за авторитетным мнением обратимся к нашему сегодняшнему гостю. С нами на связи Алексей Венецкий, доктор политических наук, адвокат. Алексей Эдуардович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Алексей Эдуардович, давайте вот с какого момента начнем. Дело в том, что жалобу на бездействие Следственного комитета по поводу якобы отравления Навального будут рассматривать повторно. Новосибирский областной суд отменил постановление нижестоящего суда, направил жалобу на новое рассмотрение. И вот тут можно с разных сторон как-то на всю эту ситуацию рассматривать, если смотреть со стороны. Расскажите и профессионально, и человечески, каковы сейчас перспективы у повторного смотрения, рассмотрения, и что будет, в принципе, дальше?
Но мне трудно как-то отделить свое человеческое от профессионального, поэтому, ну, давайте так рассуждать, что с некоторых пор Навальный – это именно нарицательное и приобрело такую международную огласку вся эта история. В юридическом смысле все достаточно понятно. С самого начала уголовное дело не возбуждалось по факту, о котором говорили все сотрудники Навального, то есть по факту его умышленного отравления неким веществом с целью лишения жизни. Сам он потом заявлял о том, что он был подвергнут отравлению с целью его убить. То есть речь идет о тягчайшей статье Уголовного кодекса. Но власти в лице, прежде всего, пресс-секретаря президента спокойным голосом много раз объясняли, что оснований для проверки нет. Потом выяснилось, что проверка все-таки была. Жалобы, которые подают юристы ФБК, они обусловлены, ну, необходимостью просто следовать правовой логике, той, в которой вся эта ситуация оказалась. Но Сибирский суд с высокой степенью вероятности 100% плюс один никаких новаций в этом смысле не принесет.
Александр Ильич, на секундочку буквально прерву вас, обязан дополнить, ФБК к иноагентам работает.
Ну да.
То есть правильно мы понимаем, что в любом случае, пока Европа не предоставит хоть один анализ Навального, как они говорят, что у них он есть, в качестве доказательства отравления, Следственный комитет, по сути дела, ничего делать и не обязан. Проверит еще раз, допустим, да, вновь ничего не найдут, и вновь откажут из-за отсутствия состава преступления. Ситуация так сейчас складывается.
Но в данном случае речь идет не об отсутствии состава, а в позиции Следственного комитета об отсутствии события преступления. Они на этой позиции стоят, что никакого отравления не было. Те анализы и медицинские показания, которые были получены при госпитализации срочной Навального на территории России, не указывают, по мнению Следственного комитета, хотя, так сказать, документарно это не было подвергнуто, ну, так сказать, ну, если не общественной оценке, то, во всяком случае, оценке независимых экспертов. Требовать от немцев документы медицинского характера в отношении пациента возможно, но тут, в общем, есть некая коллизия правовая. Во-первых, должен согласиться сам Навальный на это. Во-вторых, ну, в общем, я не вижу таких прямо уж обязательств международного порядка, потому что Германия не возбуждала уголовного дела ни в отношении кого, просто зафиксировала факт того, что пациент был доставлен, и его состояние было таково. Ну, в общем, здесь будет такое длительное, видимо, перетягивание каната или бодание рогами. В общем, вся эта история, конечно, приобрела политическую окраску, и тут с правовой точки зрения все понятно, а дальше уже политика.
Вот без этого действительно сложно сегодня рассматривать некоторые события, которые происходят. А вот еще тоже, вроде любопытная инициатива, по крайней мере, она очень такая, как бы так сказать, правильная, что ли, она в тренде того, что происходит сейчас. Уголовную ответственность предлагают ввести за оскорбление ветеранов. Предлагает кто? Предлагается в письме, которое было направлено в МВД, директором Института исследований проблем современной политики Антон Орлов фигурирует как автор. На ваш взгляд, Алексей Эдуардович, вот здесь что-то юридически может быть оформлено или должно быть оформлено? Насколько насколько этот момент, на ваш взгляд, вы вначале опять же подметили, что сложно в некоторых моментах отделять профессионально от личного. Вот здесь опять же мы тоже вас слушаем внимательно не только как профессионал, но и как человека. Вот что здесь может, что здесь должно быть сделано?
Но дело в том, что мои предки, как и, наверное, у многих людей моего возраста, и не только, принимали участие в войнах, и в том числе и в Великой Отечественной войне. И там были, так сказать, потери в нашей семье. Но я хочу в этой связи сказать, вот основываясь на своем 40-летнем опыте адвокатском, в России в частности, что в период советской власти и после, давайте все-таки будем честны перед самими собой и перед ветеранами. Ту помощь, которую им оказывают, а ее, конечно, оказывают, уважение к ним проявляют, но в огромном количестве случаев это уважение лучше бы вообще не проявлялось, то, что мы слышим. И ту помощь, если ее сравнивать, хотя я очень не люблю сравнение с западными странами, ветераны войны Второй мировой, какую они получали в течение всех этих лет, медицинскую помощь, заботу общества, внимание, уважение, ни в какой степени нельзя сравнить с тем, что было в Советском Союзе. Вспомните, как Обрубков удаляли из Москвы и все вот эти позорнейшие истории. Поэтому давайте не будем переписывать историю. Значит, если человек совершил гадостный поступок, неважно в отношении ветерана, просто пожилого человека, уважаемого человека в силу возраста, он за это должен понести ответственность в рамках той статьи Уголовного или административного кодекса, а лучше всего это общественное порицание, то есть его выведение на экраны, чтобы каждый, встретив его на улице, понимал, что навстречу ему идет человек, который совершил негодяйство. А использовать вот эту ситуацию, о которой вы говорили сейчас, для того, чтобы Уголовный кодекс расширить, это, на мой взгляд, это совершенно не нужно.
Возможно, Алексей Эдуардович, тут еще и вопрос, скажем так, донесения вот этой мысли, что не обязательно ужесточать ответственность, там, уголовную, административную, какую-либо другую. А еще, возможно, нужно и вопрос воспитания ставить. Это практически начиная с пеленок, там, в школах, в детсадах, в семье, может быть, даже в средствах массовой информации. Потому что действительно замыливается у многих глаз, мысли, там, не знаю, исторические какие-то факты. И многие просто-напросто перестают понимать, что такое ветеран Великой Отечественной войны, чего он заслуживает, по сути. Да и не только ветеран, как вы правильно отметили, Второй мировой, но и, собственно говоря, пожилой человек, да.
И все-таки за то, что называют Великой Отечественной.
Великой Отечественной, да.
Я с вами абсолютно согласен, только замыливание происходит... В том числе потому, что количество фильмов, совершенно не соответствующих ни духу, ни форме, в прямом смысле, а Великой Отечественной, которая сейчас штампуется, я не знаю, где этот бешеный принтер, который их делает, эти фильмы. Вот из-за этого, наверное, есть великолепные фильмы, которые и западные, и российские, Второй мировой войне, Великой Отечественной войне. Но вот эта вот ситуация с воспитанием, знаете что, если генетически ты человек русский, ну, в широком смысле русский, если ты любишь свою историю, тебе ее правильно преподают в школе, если ты сам интересуешься и читаешь правильные книжки, а не то, что тебе в рамках школьной программы рассказывают там на трех строчках о Курской битве, хотя бы даже используя интернет и посмотреть разные издания, российские, иностранные, тоже очень полезно для сравнения. Вот тогда уважение будет безусловно, потому что цифры и то, что было в этой войне, самой ужасной войне в истории человечества, никакими фильмами, никаким детским садом, никакими воспитателями это все не сделать.
Давайте пойдем дальше. Абсолютно здесь это, наверное, место и пространство для очень серьезной общественной социальной дискуссии. С учетом того, что, увы-то, и ветеранов с каждым годом все меньше становится. Начнешь сегодня с пеленок воспитывать человека, когда у него уже начнет формироваться какое-то мнение, ветеранов-то, увы, может и не остаться. Всем им при этом искреннейше желаю и здоровья, и максимального благополучия. У нас еще одна любопытная история, немножечко в продолжение одной, которую мы рассмотрели чуть ранее. Те события, те акции, которые состоялись 14 февраля в нескольких городах, прошли без задержаний. И пресс-секретарь президента говорит, не было задержаний, потому что люди закон не нарушали. Вот нет ли здесь какого-то, может, неразительного, но тем не менее такого, что ли, успокоившегося отношения, которое одновременно показывает и желание, готовность пойти власти несколько навстречу, но и, с другой стороны, понимание, что ничего серьезного из этого не выросло, того, чего можно было бы опасаться. И поэтому сейчас можно как-то уже лояльней и это отразить.
Ну, это логично абсолютно поведение власти, не любой, но, во всяком случае, разумной в смысле агрессии по отношению к проявлениям несогласия с властной политикой. Ну вот проявили жесткость, теперь показали пряник. Что значит? А там что, было много нарушений в те истории, которые мы видели? Ну там был один товарищ из Чеченской республики, горячий горец, который очень профессионально бил руками и ногами.
Ну мы там таких видео-то много было. Ну много хватало. Да.
Ну в общем были такие люди. Кто они такие? Провокаторы это. Мы же не можем исключать, что у нас есть действительно люди, которые хотели бы то, что называется, раскачивать лодку. Большинство людей абсолютно вышло сообразно своему пониманию ситуации сегодня в стране. И бить за это дубинками по голове, на мой взгляд, совершенно неоправданно. И сравнение с Западом тоже неоправданно, потому что там жгут машины, разрушают витрины, стреляют в некоторых случаях и так далее. У нас ничего подобного не было. Ну и моя, так сказать, персональная точка зрения, что ничто не мешает в нашей стране при наличии такого количества силовых структур и ведомств организовать и дать возможность осуществить свое право на свободу собраний, свободу волеизъявления. При этом это совершенно не обязательно. Это, обращаюсь к организаторам, делать на Лубянке или это делать на Манежной. Есть достаточное количество, в конце концов, ведь важно политически, что количество людей. Ну, дайте возможность в Измайловском парке, как это было при товарище Ленине, никогда не устраивали маевки в парках, и, конечно, там сотни тысяч не собирались, но потом зато были огромные демонстрации, и которые привели к известному результату. Ну, будьте, так сказать, более грамотны в этом смысле, товарищи оппозиционеры, и работайте над собой.
Если немножечко эту тему развить, в Госдуму законопроект внесен о том, чтобы кодекс административных правонарушений был либерализован, как раз в части массовых акций. Там может подразумеваться отмена административного наказания за организацию вот этих прогулок, да, и участие в них, если только мероприятие формально не попадает под определение массовой акции, то есть, а то иначе, но, грубо говоря, вот любое скопление народа технически может быть рассмотрено как какая-то вот такая акция. У подобного момента у вас лично, я так понял, как раз в поддержку будет мнение, то есть, что кодекс можно бы и нужно бы либерализовать, или же, может, наоборот, в свете того, что происходит, в других странах, как вы абсолютно точно подмечаете, может быть, наоборот, что-то радикальное туда добавить, еще чуть более как бы усложнить?
Нет, абсолютно точно, что никакого радикализма и усиления репрессивной функции, в том числе и законодательной, не требуется. Особенно странно вот это, когда происходят одиночные пикеты, когда искусственно там, помните, людей там стоят на расстоянии 10 метров друг от друга с плакатиками, их начинают подталкивать, два человека, это уже группа, там, ну и так далее. Вот это все государство таким образом, ну как бы принижает свои силовые возможности. Зачем? Ну, хочет человек. Вспомните историю с этой дамой. Я ее видел собственными глазами на лужайке перед Белым домом в Вашингтоне, которая жила в палатке несколько лет, и никто ее не трогал. К ней приносили там еду и так далее. Ну, она не мешала, она не нарушала общественный порядок, она не нарушала общественную нравственность.
Так речь же идет об этом, чтобы нигде никаких дорог не перекрывали, там, грубо говоря, машин не переворачивали. Вы очень правильно тоже подмечаете, что это не нужно сравнивать с теми, кто там где-то что-то жгет, но тем не менее, тут мы говорим о конкретных вещах, и о тех людях, которые совершенно никаких ни мыслей, ни иного не имели в голове, в итоге тоже попадали и в полицию, просто благодаря тому, что оказались в той же самой территории, на том же самом месте.
Ну, вот это совершенно, конечно, неправильно. С каждым таким конкретным случаем хотелось бы, чтобы разобрались, но наши МВД и наши суды на сегодняшний день не способны к подобного рода решениям, и поэтому, естественно, усиление карательной функции через законодательный механизм совершенно здесь не требуется и только приведет к негативным последствиям.
Возможно, Алексей Эдуардович, нужно корректировать действия силовиков, пояснив, например, в той же методичке для них, что и как нужно себя проявлять, если вдруг появился человек там с плакатиком, который ни на что не провоцирует, а просто стоит, он высказывает свою точку зрения таким образом, там, никому ничему не мешает. И не обязательно его как бы
брать
под руки и вести куда-нибудь там, не знаю, в отделение полиции.
Ну, в данном случае учить, наверное, надо не тому, кого надо брать, а при каких обстоятельствах надо пресекать те или
иные действия. Да, хорошее уточнение.
И этот перечень должен быть исключительный. То есть если человек видит... Нам же не надо объяснять, что такое хулиганство. И разницу между злостным хулиганством и сопротивлением работнику милиции или полиции. Значит, это совершенно очевидно. Причем там ведь есть фраза с законным требованием. Но нет института, который бы охарактеризовал на основании видео противозаконные действия полицейского. А они очень часто так бывают. Я не говорю о том, что у нас полиция на сегодняшний день идеальна. Но она тоже, вот эти люди, которые в забралах и в, как их там называют, космонавты, да, это же тоже люди. Вот их, наверное, надо учить тому, что они такие же граждане, как и мы, просто у них специфическая функция. Вот и все. Они гражданские люди, они не силовики. Силовики – это которые в цирке поднимают гири, если по-русски говорить. А это гражданские люди с определенной функцией защиты прав и законных, охраняемых законом интересов граждан. Вот и все. Если человек ничего не нарушает, просто стоит с плакатиком, на котором написано...
информация, которая не запрещает ни Конституцию, там, ничего.
Исключая нецензурщину, конечно. Вот, при чем здесь это? Это его личное дело. Вот у нас нет еще, и, наверное, не скоро будет, понимание личного пространства, личной свободы и права выражать свои мысли в публичном поле в том числе, не опасаясь, что к тебе придет какой-то малограмотный, значит, гражданин в фуражке и начнет тебе рассказывать то, чего он плохо очень учил в школе милиции.
Мне кажется, такая ситуация сейчас может возникнуть вообще в любой стране, вообще по любому поводу. Но это, опять же, тема для огромного, большого, продолжительного разговора. А есть тут еще конкретный момент. В российском праве может появиться понятие «уголовный проступок». Ввести его заряд преступления небольшой, средней тяжести, если они совершаются впервые. И плюс еще у человека, который совершил этот проступок, не должно быть никаких непогашенных задолженностей.
Судимостей,
да. Освобождения не было. То есть вот человек впервые столкнулся, вот, может быть, где-то по ошибке, может, где-то подумал, а вот схитрю, не схитрил, поймали, и это все дело может теперь в итоге выразиться в штраф. У вас здесь какое настроение, отношение, может быть, насколько это принципиально поменяет подход, в конце концов, и правосудия, и к правосудию?
Ну, в данном случае речь идет о истории, или, вернее, термине, который обсуждается довольно-таки давно. Это не новация. Я посмотрел, какие статьи и главы Уголовного кодекса собираются, так сказать, частично декриминализировать, хотя это не точный термин, но, в общем, как-то так. Условное наказание за некое незначительное преступление, имеющее признаки уголовного деяния, но не наносящее большого вреда обществу. Это глава 21, это противоправные действия против собственности. Кража. Наша любимейшая статья 159, мошенничество, и от нее все производные. Значит, ну, по-моему, дальше можно не перечислять. 22 глава, это экономическая. Значит, там есть фантастически смешные вещи. И сейчас за сбор денег, незаконный за многоэтажное строительство, там максимальное наказание, а суммы мы себе все представляем, уже сейчас максимальное наказание – до 2 лет лишения свободы и всякие разные там штрафы или освобождение от уголовной ответственности вообще, если человек внес там эти деньги или граждане, которые собирали. То есть наказание и сегодня по многим статьям, оно смехотворно по сравнению с ущербом, который наносится.
Поэтому то есть здесь
декриминализация
наоборот,
должна здесь, не в этом быть.
Здесь ужесточить. Я вас правильно понимаю?
Но почему? Уголовный проступок – это не уголовное полноценное преступление. Это некий такой западный...
Зато покажет человеку, что можно совершить правонарушение и обойтись чем там? Штрафом, пожалуйста. В дальнейшем я просто буду хитрее. Ну, не я, естественно, который нарушил.
Но изобретательность наших сограждан, равно, собственно, как и других из постсоветского пространства или Варшавского договора, она не имеет границ. Так статистика показывает. В общем, полноценные голландцы или французы или немцы, они редко пользуются вот этими методами пограничного зарабатывания денег, так скажем. Рискуют репутацией, просто она для них имеет значение. Но будет уголовный проступок. В общем, ничего принципиального это не меняет. Есть один нюанс. Наше любимое слово – коррупция. Вот выбор за квалификации действий гражданина, уголовный проступок, за который наказание будет значительно меньше и последствия меньше, поскольку в ряде случаев это не будет влечь за собой для бэкграунда, значит, уголовную составляющую в его биографии. Вот тут и у правоохранителей, и у суда будут некие возможности для того, чтобы повнимательнее посмотреть на личность этого гражданина, а также на его, так сказать, материально-техническое обеспечение.
Вот раз уж заговорили о личностях, дело в том, что доступ к биометрическим данным, которые эту личность верифицируют, может быть сформирован в отдельном реестре. Ростелеком будет вести список организаций, у которых этот доступ есть, у кого их нет. Список должен быть, обещают, что он будет открытым. Участие в нем, ну, так, если грубо говоря, бесплатно, но вот за каждое обращение к системе, ну, указано, что будут брать 200 рублей. Алексей Эдуардович, не выглядит ли это как, ну, просто какой-то новой системой зарабатывания денег? Заплатил, зарегистрировался, заплатил, пусть там доказал какими-то документами, и, пожалуйста, вся вот эта биометрия у тебя на руках.
Ну, у нас вообще очень прагматичное государство, очень прагматичная власть и очень прагматичное общество. Деньги и способы зарабатывания их на сегодняшний день, если они прямо не влекут тебя в колонию или еще хуже, ты не попадаешь под жернова, так сказать, каких-нибудь других групп конкурентных, то, в общем, зарабатывать их, ну, это нормально. Другое дело, что в условиях величайшего развития, я бы даже не назвал это хакерством, вот у меня есть знакомый, так сказать, расчехлившийся хакер, он известен вам, я просто не буду с его, так сказать, называть фамилию, я у него не спрашивал разрешения, но он бывает на экране. Так вот, талантов у нас много, талантливая страна. Плюс моральный облик тех сотрудников, которые допущены к базам данных, которые будут собирать, и, так сказать, а это уже голос и лицо, и это уже такая аутентификация, которая, в общем, позволяет многие вещи делать, в том числе и с применением технических современных средств. Бог его знает, на что может человек пойти, от радости или в ярости, там, неизвестно что. Поэтому на сегодняшний день я посмотрел цифры, там какие-то минимальные, там 160 тысяч, по-моему, этих самых зафиксированных файлов. Ну, хочется так, конечно, хочется играть в новые игрушки. Это, знаете, как сначала были эти самые finger exercises, которые маленькие такие дети играли, пальчиками нажимали. Сейчас там мощнейшие компьютеры и так далее. Я не вижу при том количестве населения в нашей стране и при тех системах, которые уже созданы тем же самым Сбербанком, безопасности это не добавляет, проблем это может добавить очень много. Для чего это нужно? Ну, разработчики заработают, кто-то потратит средства бюджетные или еще какие-нибудь. Пользы и вреда в данном случае, ну, тут надо мерить. Я не специалист в области современных электронных технологий, но сам я достаточно аккуратно этим пользуюсь.
Алексей Эдуардович, в завершении остается минутка. Вот эта схема, это предложение, на ваш взгляд, достаточный ответ на вот те опасения, которые есть, что действительно и хакеры, и люди неблагонадежные, всякое бывает?
Нет, недостаточно. Отнюдь недостаточно, потому что система должна работать по-другому. Я слышал это от многих специалистов.
Давайте тогда здесь действительно точку с запятой поставим. Разбираем ключевые истории этого дня. В подкасте слышали новости от Радио Спутник. Гость сегодняшней программы – доктор политических наук, адвокат Алексей Бенецкий. Алексей Владимирович, вам спасибо огромное. Олег Кубухов, Алексей Красильников у микрофонов.